Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Отсчет готовности». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 9 сентября 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Благодарю вас, брат Невилл, да благословит вас Господь. Я всегда как-то тороплюсь, я только что вошел. Брат Мор говорил со мной по телефону насчет приезда туда на их пятидесятнический юбилей 50-летия. Я пытался разобраться с датами, встречи с предпринимателями в другом месте. Я сказал, повернул трубку, сказав, «Слышишь, песню «Ведь только верит», ты знаешь, что это значит». И я передал трубку Билли и выбежал за дверь. Так что я не знаю, как там у них получится, но это... Хотя я люблю ездить в Луизиану к тем людям, к тамошним добрым старым южанам, но тогда я должен быть где-то в те же самые числа в Флориде на региональном съезде предпринимателей. И получается немного затруднительно, когда пытаешься соединить и то, и другое как раз в тот такой момент. Мы все счастливы находиться сегодня утром здесь и быть живыми, и среди тех, кто может сказать «Аминь». Это так. Как жаль, что мы все здесь в такой тесноте, и он сказал, что некоторые люди приехали и просто уехали, но мы... Ничего лучшего мы не можем сделать на данный момент. Я уверен, что вы знаете, понимаете. Извините меня. Вы меня лучше слышите через этот микрофон или через этот? Вот этот? Хорошо. Просто поставьте его где-нибудь здесь поближе ко мне. Брат Невилл говорит, этот работает, это... Вот этот на запись, хорошо. Хорошо, сэр. Ну что, вам понравилось вчера вечером? Мы, конечно, свое получили. Господь благословил нас. Просто столько всего еще можно было бы сказать по поводу того послания, но и потому, что, может, вы смогли бы это изучить, знаете, и вы поймете, читая между строк, тот час, в котором мы живем. Мы в самом конце времени. И я этому верю. Конечно, каждый человек, я полагаю, так думал с тех пор, как Иисус обещал вернуться. Но вы знаете, в один из этих дней Он все равно придет, понимаете? Так что я просто не вижу, чтобы чему-то оставалось произойти, как только восхищению церкви. Так вот, прямо перед тем, как мы приступим к посланию, которое я хочу сегодня утром, на тему «Отсчет готовности». И вот мы, а сегодня вечером не забывайте, что на вечернем служении жизнь в Его присутствии, понимаете? Мы постараемся поторопиться, поспешить, чтобы вы смогли разойтись и в понедельник утром снова пойти на работу. И мы благодарны за всех вас. Я просто не знаю, что бы я делал без вас. Я бы просто без вас не смог. И я хочу особенно поблагодарить сестру Уильямс. Я думаю, что даже не знаю эту сестру, женщину. Когда я встал сегодня утром, там был брат Чарли Кокс, и крыльцо было заставлено едой, консервами и прочим. Как должно быть, что бледная женщина трудилась этим летом в поте лица, консервируя все это, помидоры и прочую еду. Я так высоко это ценю. И сестра Уильямс, по-моему, они оставили там вашу Библию, чтобы вы помолились, сказали помолиться, чтобы Бог... Я помолился в это утро в комнате, когда изучал это послание, чтобы Бог взял содержание той Библии и поместил его в ваше сердце. И я молюсь, чтобы Бог благословил вас. Я хотел бы заплатить вам за это, сестра. Я знаю, что вы, безусловно, много потрудились над этим. И я так благодарен вам. Этим сказано столь мало, но позвольте мне показать вам Писание, которое мы знаем, как я сказал вчера вечером, не подведет. Иисус сказал, так как вы сделали наименьшему, а это был я, понимаете? Наименьшему из этих меньших моих, то вы сделали мне. И пусть это возвратится к вам точно так, как если бы вы отдали это прямо в Его руки. Да благословит вас за это Бог. Благодарю всех вас. Когда вы здесь, я узнаю о десятинах и так далее, что вы платите, это ваше доверие к нам, что это пойдет для Царствия Божьего. Итак, мы ответственны за это. Понимаете, и должны за это дать отчет. Так что мы хотим следить за всем, что мы делаем, чтобы сделать каждый шаг как можно безупречнее, так как желает нас наш Господь. Потому что мы не знаем, в какое время Он попросит нас ответить. И затем дать отчет за все, что выпало на нашу долю. Вот почему я думаю, что у Павла, как вчера вечером, был только один плащ. Понимаете, он мог бы иметь больше, но он не имел. То есть один плащ — это все, что он мог использовать на тот момент, поэтому он его и берег. Я не думаю, что он стремился к мирским богатствам. Я не думаю, что он стремился к популярности. Вы знаете, что я имею в виду, каждый в своем великом религиозном движении, как сегодня. И так много людей, я знаю, что это записывается на пленку. И когда я здесь что-то говорю, я осознаю, что я обращаюсь не только к этому собранию, но ко всему миру. И я... Потому что эти пленки рассылаются по многим-многим странам, и их даже привозят в племена в Африке, аж туда. И они сидят там, и служитель берет и переводит все пленки для людей, аж там, где они даже не могут отличить правой руки от левой. Понимаете, а в Австралии и в тех местах, где люди даже не... Единственное, что они едят, это... Они добывают сахар так. Берут маленькую скорлупу и выкапывают кучу термитов, и вот так откусывают у них спину. Так они существуют, добывая сахар. И у них нет одежды, у них ничего нет. Они берут беднягу кенгуру и бросают его на огонь, со всеми его внутренностями, кишками и остальными, и поджарят его слегка. А потом едят. И это ужасно. И помните, эти пленки проигрываются аж там. Послание, которое вы слушаете здесь, проигрывается аж там сотнями миссионеров, которые берут эти пленки и проигрывают их аж там и переводят это людям. Итак, видите, когда я окажусь там в день суда, вы понимаете, какая ответственность будет лежать на моих плечах? Что если я кого-то ввел в заблуждение, понимаете? Вот так-то. Только подумайте об одной из этих душ, если я ввел их во что-то ложное. Поэтому мне приходится слушать моих братьев в этих организациях, и многие из них прекрасные люди, большинство из них, я рад этому. Но некоторые из них стали такими, и обычно лидеры доходят до такого момента, когда они вынуждены подстраиваться и делать это, из этого политическое дело, они играют в политику, и при этом они отходят от Слова Божьего, а я должен продолжать стоять на Слове. Я должен на этом оставаться. И такой момент просто должен наступить, и мне нужно просто двигаться дальше, вот и все. Так что, и мы, знаете, мы как раз поем песенку «Нас по течению времени уносит вдаль река». Вы ее слышали. «Настанет новый светлый день, исчезнут облака». Верно. Мы не оставлены одни, бодриться будем с тобой. Правильно? Подходит лодка жизни, всех верных собрать домой. Как раз тогда, в то время, я рассчитываю иметь... Плащ, который никогда не износится. Именно так, вечная одежда. И я должен быть верен Богу, не обращая внимания на эти вещи здесь, на земле, пока мы не попадем туда. И тогда мы именно такие прибудут. Итак, я за эти 30, проведя 32 года служений, я старался оставаться верным Слову. Я не знаю ничего, что мне пришлось бы изменять, потому что я просто читал из Библии, говорил точно то, что говорит Библия, и оставлял все так, как есть. И поэтому мне не приходилось забирать слова обратно или поправлять, потому что я просто говорил так, как говорит Библия. И я обнаружил, что если Бог нечто сказал, тогда мы должны идти в ногу с этим словом, для того, чтобы привести его в исполнение. Мы это увидели, как я говорил вам вчера вечером о совсем недавнем видении, понимаете, что это я должен был быть там, и предупреждал меня, чтобы я был там, и сказал мне за 6 месяцев до того быть на том месте и стоять там. И говорил, иди туда 3 раза с ними. А я просто пошел дальше с другими людьми, и видение прошло в совершенной точности, с Божьей стороны. А я остался стоять. Так что хотелось бы помнить, что надо стоять на слове. Просто стоять твердо со словом, и куда слово ведет, туда и вы идите в ногу со словом. Тогда оно выведет вас туда, куда надо, я уверен. Так вот, я знаю, что вы были здесь 7 часов, и сейчас, возможно, 10 часов, так и есть. Так что давайте сейчас помолимся нашему Господу. Есть какие-нибудь особые просьбы? Я вижу, здесь лежит много платочков. Поднимите руки, если есть просьбы. Кто благословит вас Бог. Итак, Он, я достаточно долго знаю Его, и знаю, что Он видит каждую руку и знает каждое сердце. И единственное, что остается сделать, это просто попросить Его. И вы верите этому? И вы верьте этому, и это произойдет. Вы верьте в то время, как мы помолимся. Небесный Отец, мы сейчас приближаемся к великому могущественному престолу Божьему, как смертные существа в физическом теле. Однако наши голоса изрекают слова, которые доходят до того великого престола, где-то в других измерениях, где восседает Бог. Потому что Иисус сказал, «Все, что не попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю». И Он просил нас не сомневаться, но во время молитвы верить, что мы получаем то, что просим. И это будет дано нам. Сказал, даже если сможете сказать это из горе, сдвинься, и не усомните в сердце своем, но будете верить, что то, что вы сказали, произойдет, то можете иметь то, что сказали. Отец, мы знаем, что это так истинно. Мы наблюдаем за этим изо дня в день. И в Твоем слове нет ошибки. Из-за того, что мы не на месте, иногда наша вера не поднимает нас до того уровня, мы волнуемся и сомневаемся. Но сегодня утром мы стараемся прийти, Господь, с новой надеждой, держась за спасительный трос Христа и Его обетование. И мы приходим в присутствие Божье через имя Иисуса. Господь, я уверен, что Ты знаешь все просьбы, которые были высказаны под поднятой в это утро рукой. Моя тоже поднята, и она постоянно поднята к Тебе, Господь, потому что я нуждающийся человек. Я молюсь, чтобы Ты удовлетворил каждую нужду. Взгляни на них, Господь, и ответь на их просьбы от самого молодого до старого, от самых маленьких просьб до самой большой просьбы. Тогда, Отец, ответь на каждую из них. Я прошу об этом во имя Иисуса. Потом вспомни и мою, Господь. И я молю и благодарю Тебя за то, что дал нам хороший телесный отдых, и за то, что мы имеем познание от Твоего Слова, и имеем разумение от Духа, и постоянно молимся, чтобы Ты дал нам еще больше разумения, чтобы мы от этого не были самодовольными, напыщенными людьми, но смиренными людьми, для того, чтобы Святой Дух мог использовать нас для исполнения Слова Божьего и позиционно поместить нас, где нам нужно быть в этот час. Ибо мы должны быть в надлежащем месте, чтобы это произошло. И мы хотим этого, Господь, то ли это домохозяйка за столом, то ли это рабочий на заводе с гаечным ключом в руке или и со свидетельством, то ли это служитель за кафедрой, или диакон, или попечитель, или ребенок в школе, подросток на дискуссии в классе. Где бы это ни было, Господь, дай нам быть на месте в нужное время. Ибо мы знаем, что Ты это обещал, и это произойдет, потому что Ты так сказал. И ведь на этом утверждена наша вера. Теперь, Господь, мы чувствуем, что нам уже недолго осталось. То время приближается, и мы чувствуем приближающийся туман из космического пространства. Мы знаем, что суд и гнев Божий готовы обрушиться. Мы уже чувствуем воздействие этого. И мы молим, Господь, чтобы Ты помог нам. И теперь помоги мне, Господь, с этим небольшим посланием в это утро, где-то на 30 минут по названием «Отсчет готовности». Помоги нам, Господь, понять, где именно мы находимся. И освети нас сейчас, Господь, забирая наши грехи и проступки. И пусть сегодня утром здесь не будет ни одного погибшего человека. Пусть все будут готовы. Будут в той большой группе, когда мы встретимся на другом берегу. Когда будет перекличка, пусть я услышу имена одно за другим. Вот я. Вот чего мы ожидаем, Господь. И старые будут там молодыми навсегда, преображенными во мгновение времени, бессмертными будут стоять в Его подобии, затмевая солнце и звезды. Как Даниил сказал, обратившие многих в праведности будут сиять, как звезды, навсегда. Но мы слышим, что Ты сказал пророку, иди путем своим, Даниил, ибо ты упокоишься в твоем жребии, но в тот день ты восстанешь. О, Боже! Позволь нам быть в числе достойных через кровь Иисуса. Ни о каких своих заслугах мы не утверждаем, но через Его заслуги пусть мы будем достойными восстать в тот день, так как мы исповедуем свою неправоту и желаем восстать в Его праведности с великим пророком Даниилом и со всеми теми, которые восстанут, когда будут раздаваться награды. До тех пор, Господь, сделай нас орудиями в Твоей руке. Сделай сегодня утром наши уши орудиями для слышания Слова. Сделай мои уста орудиями, чтобы говорить Его. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса, и пусть наше разумение постигнет волю Божью. Аминь. Так трудно начать. Кажется, что столько всего можно было бы сказать, и хочется сказать, и кажется, что так мало времени на то, чтобы это сказать. Может быть, перед тем, как я уеду, я сказал вчера вечером, что у нас, может быть, будет возможность пройти одну из книг Библии этой осенью или зимой перед отъездом. Еду, я хочу поехать за границу, если воля Господа, когда-нибудь сразу после Рождества. Теперь я хочу, чтобы вы сегодня утром обратились для чтения к Евреям 11 главе. И теперь слушайте читаемое очень внимательно. Я хочу сделать ударение на третьем стихе. «Вера же есть сущность», на дальнем переводе «осуществление», «ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что миры», на дальнем переводе «веки», устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Это странноватое место в качестве основания для темы, которую я хочу использовать. Все произошло из невидимого. Так вот, Я хочу использовать сегодня утром эту тему «Отсчет готовности», потому что я хочу провести параллель в пророческом отношении. Вчера вечером я хотел немного учить по Писанию. В это утро пророческое послание, а сегодня вечером евангелистическое послание. Так вот, все, что произошло из невидимого. Итак, я научился за все эти годы, что все естественное является прообразом духовного. Все, что в естественном. И теперь запомните, когда вы видите что-то в естественном, это является прообразом духовного. Понимаете? Все создано согласно невидимому. Понимаете, тогда естественное отражает духовное. Так вот, когда я изучал несколько дней назад, и я думаю, что слегка упомянул об этом вчера вечером, что я читал о том, что, или слышал по радио, когда ехал из Канады, о том, что один доктор здесь, в Соединенных Штатах, сделал утверждение, что человек пережил 14 миллионов лет эволюции. Выкопали кости в Италии в 1800 году, где-то в 19 веке, и предполагалось, что эта кость была человеческой костью, которая была, может, по... Как это делают, чтобы определить, каков ее возраст, и этот доктор, пожилой человек, и потратил всю свою жизнь на изучение этой кости. И он говорит, эта кость является костью человека, который 14 миллионов лет. Какой же это вздор? Ведь этот человек впустую потратил свою жизнь, пытаясь опровергнуть Слово Божье, и у него из этого не получилось ничего, кроме недостижимой цели. И любой знает, что если закопать кость в землю, через 20 лет та кость станет портиться. Через 100 лет от той кости почти ничего не остается, одни только кусочки. И неважно, в каких она условиях. Понимаете, а потом спустя 1000 лет, что будет с той костью через 10 сотен лет? Что же будет, если умножить на 10 раз, то есть 1 миллион? Потом 14 раз по миллиону. Ой-ой-ой. Это просто даже неразумно. И думать о таком. Кость не пролежит 14 миллионов лет ни при каких условиях. Это всем известно. Может, он откопал то, что похоже на кость, или что-то такое. И потом, как они могут сказать, что ей именно 14 миллионов лет? Понимаете? В конце концов, Бог создал человека на земле 6 тысяч лет назад. И дело с концом. Кто-то недавно дискутировал об этом со мной на одном из моих собраний. Я говорил об эволюции человека и сказал, что ему только 6000 лет. А этот человек сказал, брат Бранхам, мы можем доказать, что Земле миллионы лет. Так что то, о чем ты говоришь, совершенно неправильно. Я сказал, разве вы не верите Библии? Он сказал, я верю, что человек написал Библию. Я сказал, действительно, рука человека написала буквы, но Святой Дух стоял за той рукой. Понимаете, писал буквы, потому что так говорит Библия. Но он сказал, ну ведь не должен признать, что насчет земли они ошибаются. Я сказал, Библия никогда не ошибается. Никогда не ошибается. Он сказал, ну если земля, сказал, можно видеть горы, как они были вытолкнуты из вулканической массы. Я сказал, ну вы просто... Он сказал, а Бог создал землю за 6 дней. Я сказал, Библия так не говорит. Понимаете, вы просто подумали, что она так говорит. Я сказал, давайте сейчас просто вернемся назад, чтобы разобраться с вашим аргументом. Первая глава Бытия говорит, вначале сотворил Бог небо и землю, точка. Сколько времени он это делал, я не знаю. Он нам не сказал. Но вначале сотворил Бог небо и землю, точка. И потом, и земля была бесформена, именно тогда Бог начал ее использовать. Понимаете, так что они просто впустую ломают себе голову. Понимаете, видите, Бог создал мир, может, он создавал ее 100 триллионов лет. Я не знаю, сколько времени он создавал, но он ее создал. И он не сказал, сколько времени он создавал, и не наше это дело, сколько это длилось. Он просто сказал, вначале сотворил Бог небо и землю, точка. Это решает дело. На этом все. Сколько времени он это делал, это... Но потом творение начало появляться уже в другое время, когда он начал... И я верю, что на ней, что все на земле отражает небеса. Я верю этому, потому что вы видите, что все борется за жизнь, это потому что есть жизнь, от которой она отражается. Я верю, что когда Бог создал человека, Он начал отражать такие низшие вещи, как животную жизнь, а потом следующее, что Он сотворил, уже отличалось. Это в точности так, как Библия говорит, что Он это сделал. Он создал сначала деревья и ботаническую жизнь, создал человека, и потом последнее, что появилось из земли в форме творения, это человек. Ничего высшего не появлялось. А почему? Это было совершенным отражением Всевышнего на небесах. То есть Бог — это человек. Понимаете? Бог — это человек, и поэтому это так и подтверждается. И когда Бог сошел, чтобы обитать среди нас, Он был человеком. Понимаете? Человеком, так что это говорит о том, что совершенством эволюции был Бог, который является человеком. И потом возьмите дерево, возьмите траву и прочее, возьмите дерево, оно отражает дерево жизни, которое на небесах. Все это стремится к совершенству. И все естественное, как говорит здесь послание к евреям, произошло из невидимого. Другими словами, это сверхъестественно. А сверхъестественное отражает естественное, понимаете? Так вот, тогда естественное было вечным или же должно всегда существовать со сверхъестественным, но грех извратил естественное. Итак, и если это так, а я в это верю, тогда все, что происходит на земле, является прообразом духовных событий. Понимаете? Это должно что-то отражать. Достижение человека. Так вот, мы обнаруживаем, как в естественном теле. Вот естественное тело. И тело было создано для воспроизведения, то есть дети. И вот естественное тело при естественном рождении ребенка, мы обнаружим, что первое, что выходит, это вода, потом кровь, а затем жизнь. Мы обнаружим, что в духовном теле Христа первое — это вода и кровь и жизнь. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Видите, как это отражается? Все естественное отражает духовное. Естественное рождение. Возьмем, к примеру, брачный союз. Мы обнаруживаем, что брак, мы видим ухаживание, взаимное согласие, и потом брак. Тогда дело решено навсегда. Так вот, то же самое со Христом и Церковью. Видите, ухаживание, Бог взывает к нашим сердцам, мы отдаемся. Брачная церемония, и невеста берет имя жениха. Понимаете? Видите? Видите, вот, пожалуйста, это делает ее невестой. Так вот, невеста всегда берет имя жениха. Есть столько всего, о чем можно было бы здесь поговорить. Я сделал список, мне понадобится чуть ли не 2 часа, чтобы пройти по нему. И по писаниям, чтобы это обосновать. Например, если вы сейчас хотите некоторые из них, чтобы это обосновать. Например, 1 Иоанна 5:7 показывает естественное и духовное рождение и так далее. Вода, кровь и дух. И 3 на небесах — Отец, Сын и Святой Дух. Эти 3 есть одно. 3 согласуются на земле, они не одно, но они об одном на земле. То есть вода, кровь и дух. Видите? Вода, кровь и дух, как это символизирует естественное рождение. Так что если человек сосредотачивается на мысли, оправдание — это все, что надо иметь, он не прав. Не прав. Он непременно ошибается. И потом, если церковь, которая верит, как многие пятидесятники, что Святой Дух — это все, на этом все, просто покайся и получи Святого Духа. Это все равно неправильно, потому что нужно пройти освящение для очищения, прежде чем войдет Святой Дух. Если не делаете этого, то вы исключаете кровь. Понимаете? И новое рождение, как люди говорят, что крещение Святым Духом — это новое рождение. Это неверно. Крещение Святым Духом отличается от нового рождения. Новое рождение — это когда вы рождаетесь заново. Но Святой Дух — это когда сила входит в то рождение для служения. Это точно, понимаете? Святой Дух — это креститесь в Святой Дух. Новое рождение, вы имеете новое рождение посредством веры в Господа Иисуса Христа. Понимаете? Имея веру и принимая Его как своего Спасителя, это рождение, понимаете? Потому что вы перешли от смерти к жизни. Итак, если вы хотите это обосновать, возьмите Святого Иоанна 5:24. «Слышащий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную». Видите? Он имеет жизнь, потому что он верит, и та же самая группа должна была пойти на Пятидесятницу, чтобы получить крещение Святым Духом. Точно. Святой Дух — это сила для служения. Итак, когда говорят о том, что надо родиться заново и применяют это к Святому Духу, многие методисты и прочие в этом ошибаются. Этого не может быть, это просто не соответствует Писанию. Вы смотрите на это однобоко. Надо принимать это так, как Писание здесь это разместило, понимаете? И Святой Дух — это Вы получите новое рождение после этого. Что? Нет. Вы получите силу, Деяния 1.8, после того, как сойдет на вас Святой Дух. Видите? Они уже верили к вечной жизни и так далее, но они должны были получить Святого Духа для силы. Вы будете мне свидетелями после того, как сойдет на вас Святой Дух, потому что Святой Дух является свидетелем воскресения, показывающим, что вы стали взрослым во Христе. Так вот, естественное. Все духовное, все происходящее и так далее, или символизирует сверхъестественное, или же естественное — это прообраз сверхъестественного. Так вот, я поехал на всемирную выставку, когда мы были как раз неподалеку от нее, там, в Спокейне, и я подумал, что свожу семью, потому что я был только на одной всемирной выставке в Соединенных Штатах, а тогда она проходила в Чикаго много лет назад, мы с Хоуп ездили. И мы смогли пробыть там где-то не больше одного дня, воры, карманники и прочее, у нее была заколка, которую я подарил ее, мой двоюродный брат, и я шел прямо рядом с ней, и кто-то стащил заколку. Просто кошмар какой-то. Так я... Мы побыли один день и приехали назад. Но всемирная выставка, я взял семью и поехал. Она была не больше здешней выставки в Луисвилле. Мы видели космическую иглу, о которой говорили. Это то же самое, что сходить сюда в Велслинское здание или в здание Брауна или еще куда-то и подняться на лифте где-то на 8-10 пролетов и опуститься, и на этом все. И я думаю, что там это было у General Electric. Но для меня там была одна потрясающая вещь. Так вот, Германия выставляла свое, Россия свое и все остальные страны, потому что это всемирная выставка. Немцы, Франция и те небольшие демонстрации занимали не больше места, чем это, за этой кафедрой вот здесь. Но у ученых были свои достижения. И главное, что они демонстрировали, было использование табака. И любой человек, который курит сигареты, исходил туда, выходит и снова курит, у того человека что-то не в порядке с головой. Когда я своими собственными глазами видел, как они брали сигарету и помещали ее в аппарат, и вытягивали оттуда табачный дым, и пропускали его через трубки с химическими веществами, и белый рак был просто наполнен этим от одной сигареты. И тогда он сказал, многие люди говорят, это всемирное высшее достижение, сказал, многие люди говорят, я это не вдыхаю. И ученый сам взял сигарету и вдохнул от нее дым в свой рот, не впуская его из ноздрей, или как его вдыхают в легкие, а просто набрал его в рот и потом выпустил его в те же самые химические вещества, в нем не было никакого рака. Сказал, куда он делся? В мой рот. Когда я глотаю, он попадает в желудок, конечно. Он сказал, теперь. Тогда появляется мысль, почему врачи говорят, что сигареты не вредны. Он сказал, любой человек, который продаст свои права первородства. Врач, делающий такое утверждение, может уходить на пенсию, потому что те сигаретные компании будут давать ему достаточно пенсионных денег. Он в действительности продает свои права первородства, потому что он поклялся не делать такого, но они все равно это делают. И он сказал, теперь вот механизм, мы докажем это вам с помощью достижения науки. И там был Юл Дринер, знаете, та кинозвезда. Это и когда-то малюсенькая частичка никотина, он сказал, так вот говорят, сигареты с фильтром. Он сказал, человек, делающий это, просто показывает свою умственную отсталость. Ибо если нет никакого дыма, то нет никакой смолы, а дым получается из смолы. Если куришь сигарету с фильтром, сказал, понадобится где-то 3-4 штуки, чтобы удовлетворить так, как удовлетворила бы другая. Потому что для удовлетворения просто нужно больше смолы. Если нет никакого дыма, нет, и то нет смолы. Должна быть смола, чтобы быть дым. Кто-то и оно сказал, курите, если собираетесь курить. Курите те, которые не имеют фильтра. Всего лишь одна сигарета даст то удовлетворение, на которое потребуется 3 сигареты другого вида. Потому что ты просто вытягиваешь меньшее количество смолы. Это уловка, чтобы привлечь покупателей. По всей стране полно уловок для привлечения покупателей, мерзости и всего остального. И потом он там взял это и показал, как та одна маленькая частичка попадает в горло или в легкие. И сначала это белого цвета, потом становится розовым, а потом из розового превращается в багровый. А все частицы маленькой клетки через линзу оказались вот такими большими, но, конечно, нужно сильно увеличительное стекло, чтобы вообще увидеть ту клетку. Потом он сказал, когда это становится багровым, значит у вас рак. Он сказал, человек, который будет выкуривать одну пачку сигарет в день, имеет шанс умереть от рака на 70% больше, чем тот человек, который не курит. И кажется глупым идти на такой риск. Так вот, а потом он взял еще одну и доказал это, он вынес белую крысу. И он взял сигарету и положил ее в аппарат и пропустил ее через что-то похожее на белый мрамор и сделал мазок, взял никотин из одной сигареты и нанес его на спину крысы. Каждые 7 дней они доставали по крысе. И для урока им нужно было по одной в день. И посадили ту крысу на 7 дней и вытащили ее. На спине крысы стоял рак вот такой высоты. Некоторые из них даже и 7 дней не проживают. Крыса не могла пошевелиться, и я не мог есть 2 или 3 дня, когда посмотрел на ту мерзкую тварь, стоящую там с раком, и он распространялся по ее лапам и тому подобное. Рак большущей высоты поглотил у крысы почти 1 сантиметр спины. От никотина с 1 сигареты. И вы думаете, что это их остановит? Там около меня сидел здоровый мужчина, и пот побежал у него по лицу и сказал: «Поразительно, не так ли?» Я сказал: «Вы курите?» Он сказал: «Да, сэр, курю». Я сказал: «Что ж, тогда вам следует это бросить». Но так и есть. Достижение. Они могут доказать, что так происходит. Так вот, еще во времена сухого закона, когда был такой штраф за продажу бутылки виски, я предсказал, что если мир простоит и цивилизация будет существовать, то через несколько лет за продажу пачки сигарет штраф будет в 10 раз больше, если цивилизация будет существовать. Они в 10 раз хуже виски. Конечно же, это убийца, что и можно говорить об этом людям, а они все равно не обращают на это никакого внимания. Это проповедник святоши и махает на это рукой. Видите, вот так, они не обращают внимания. Но моя мысль такова. Чего были способны достичь в науке? Они были там на всемирной выставке, показывая с помощью научных исследований, чего наука смогла достичь в естественных вещах. А мы здесь показываем с помощью духовных исследований то, чего Бог смог достичь людьми, которые будут верить Его Слову. Так вот, для того, чтобы достичь научных вещей, надо работать в области науки. Для того, чтобы достичь духовных вещей, надо работать в духовной области. Итак, вы думаете, что та крыса выглядела ужасно? Что так и было, вы бы ее видели. Я бы даже хотел иметь ее фотографию, чтобы показать. Если бы я смог ее достать, я сделал бы это, но они не разрешают. Но заметьте, конечно, та крыса еще прожила только несколько часов, некоторые из них даже не проживают 7 дней. Но только подумайте. Вы думаете, что она была разъедена язвой? Посмотрели бы вы, как выглядит душа, которая отвергла Евангелие. Видели бы вы, как они ужасно выглядят. Как дьявол берется за человека и может извратить Сына Божьего в отвратительное существо, каков он в очах Божьих. Он может быть 2-метрового роста и с такими плечами, что, как я не знаю что, и с кучерявыми волосами и так далее, это ничего не значит. Останется именно внутреннее человека. Внешнее это все равно прах. Так что это достижение. И потом показывали, у них была эта космическая игла и остальное, что они показывали из достижений, что они были способны сделать, и объясняли всю эту атомную технику и так далее. Они предсказывали, каким будет «Шевроле». Это было на выставке у General Motors, что как в другое, в следующем столетии, как будет выглядеть «Шевроле» 20-го столетия. Для меня это было похоже на газопровод с складным верхом. Так вот, да, они показывали, как он будет работать, и будет питаться от атомной энергии через какие-то крылья, которые будут подниматься друг над другом и управлять. Это было бы большим преимуществом. Но интересно, если бы мы в это утро открыли страницы Божьей книги и увидели, как церковь будет выглядеть в то время. Видели достижения, которые сделал Бог. О, ведь происходящее на этой земле всегда представляет то, что исходит из другого места. Но когда это оказывается на земле, это обычно в извращенном состоянии, потому что находится в мире тьмы и греха. Понимаете? Но еще есть истинное представительство в духовных сферах другого измерения. Переходя от 3 измерений, потом у 6 измерения есть свое представительство. Я так этому рад. Итак, давайте сейчас просто возьмем достижения, которые мы были способны сделать за последние несколько лет. Так вот, давайте начнем говорить о том, что произошло. Я не буду вас долго задерживать, если воля Господа, но я хочу, чтобы вы это по-быстрому увидели. И о, когда это ко мне пришло, мне захотелось улететь. Теперь заметьте. Так вот, несколько лет назад транспортом была лошадь и повозка. Не столь давно, не так уж давно. Еще я ездил на лошади и повозке, и верхом. Когда я был мальчиком, лет 15-16, я ездил на лошади. И если в город на лошади и повозке, проезжая как раз здесь, мимо этой церкви, по той грязной дороге, а здесь было болото, в котором было полно сорняков, высотой почти с это здание. На лошади и повозке доставляя с фермы каролинские бобы и прочее. Теперь же я проезжаю мимо нее на мощной машине. Какая разница? Время лошади и повозки, потом время автомобиля, а потом наступило время самолета, который поднимался с земли в воздух. Итак, если вы понаблюдаете, так же очевидно, как то достижение было сделано наукой, если человек обладает духовным разумом и пониманием, это представляло достижение Божьего промысла с его церковью. Так вот, времена, и помните, посланник всегда приходит в конце послания. Мы это знаем из периода в церкви, как мы это проходили. Так вот, времена лошади и тележки, повозки, это что? Это был конец лютеранского периода. Видите? Времена лошади и повозки, они верили в оправдание. Бог выводил церковь из папизма, католицизма. Он привел ее к первому духовному достижению, что праведный верою жив будет. Это были времена лошади и повозки, когда они дошли до времен лошади и тележки, которые закончились. Так вот, следующим достижением, которое было у человека в отношении транспорта, был автомобиль. И обратите внимание, мощность автомобиля все время возрастает. Так вот, в конце периода веслея, начавшегося посредством духовного достижения, освящения, что означает, что церковь поднялась из оправданного состояния до освященного состояния. Так вот, я хочу, чтобы вы помнили это, когда мы пойдем дальше, что церковь, называемая церковью, это не церковь. Церковь — это церковь духовная. Десятки тысяч лютеран, которые присоединились к церкви, знали об оправдании не больше, чем свинья в адамском седле. Они ничего об этом не знали. И в период Веслея ведь десятки тысяч исповедовали освящение, а сами знали об освящающей силе Божьей не больше, чем кролика снегоступа. Понимаете? Они этого абсолютно не знали, но были люди, которые достигли этого. Аллилуйя! Вы видите, к чему я подхожу? Были те, кто знал, что оправдание в очах Божьих означало иметь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Были некоторые из тех лютеран, которые были верными. Они верили этому. Неважно, что говорила католическая церковь, они верили Божьему Слову и стояли на нем. Потому что посланник того периода проповедовал, что праведной верой жить будет. И они верили в оправданное состояние. И они были способны по благодати Божьей достичь оправдания, иметь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, мы снова замечаем, пришли методисты с освящением. Было много таких методистов, которые были действительно освящены. Вот многие из них утверждали об этом, но ничего об этом не знали. Методистская церковь учила освящение, они говорили, что склонялись и плакали, и потом вставали и говорили: «Слава Богу, я освящен». А сами продолжали жить так, как всегда. Но некоторые из тех мужчин и женщин были действительно освящены от мирских вещей и жили посвященной, отделенной жизнью. Почему? Это был век автомобиля, который требовал больше лошадиных сил. Автомобиль был, старая модель Т, имела, вероятно, 15 или 20 лошадиных сил. Видите? 15 или 20 лошадей закупорены в таком маленьком двигателе. Освещение, когда наука достигла чего-то с помощью естественного, Бог достигает нечто с помощью духовного. Видите? Что-то все время происходит. И потом, после освященного периода, так вот, возьмем такого человека, как Карину Беверингтона. Человек, кто был бы более великим человеком, чем пожилой брат Беверингтон. И посмотрите на Джона Веслея, Джорджа Уитфилда, Финни, Нофса. Многих из тех стародавных методистов, которые продержались, они прошли через ад на земле, мучения, потому что они верили, что Божье Слово учило освящению второй стадии благодати, и они стояли с этим, и они верили этому, и с этим они совершали чудеса. Точно так же, как Генри Форд и другие совершили с транспортом, со старым Фордом модели Т, по сравнению с лошадью. Он пошел дальше и выше времени лошади. И Веслей поднялся выше лютеранского времени. И потом наступила Пятидесятница. И как мирская наука смогла изобрести автомобильный двигатель, братья Райты создали или сделали, вернее, изобрели самолет. Летательный аппарат был гораздо выше машины на земле, потому что он взлетел в воздух. Так вот, братья Райт своим достижением смогли применить науку и скопировать что-то здесь на земле, чтобы показать, что вот-вот произойдет что-то великое духовное. И когда братья Райт смогли достичь того, чтобы оторвать ноги человека от земли, сошла Пятидесятница и подняла в воздух с духовным даром, с крещением Святым Духом. Он взлетел в воздух. О, аллилуйя! Оторвал ноги от земли, чтобы он мог парить. Поднялся в воздух. О, он был так далеко над лошадью и повозкой. Он был так далеко над автомобилем. Он был вверху в воздухе, он стучал, пыхтел и грохотал, но он летел. Видите, чего человек достигает на земле, ибо это произошло из невидимого. Бог был способен достичь нечто через наполненных духом людей, которые алкали и жаждали, и тех, которые стояли со словом. Так вот, если бы Вифлей не встал на слово и не имел дурную славу, и не был назван сумасшедшим человеком и все остальное, то он никогда не смог бы достигнуть. Но Вифлей был одним из великих божьих ученых. Лютер был одним из великих божьих ученых. Их не волновало, что говорили церкви, что говорили организации. Лютера не волновало, что говорили католики. Он верил, что праведной верой жить будет. Аллилуйя! И он взял божьи химические препараты, слова и соединил их, и церковь двигалась верою. Вифлей соединил их посредством крови и доказал это с помощью крови, и церковь стала освященной. Пятидесятники поверили, что крещение Святым Духом, что это обетование вам и детям вашим и тем дальним, и они соединили химические препараты и слова и взмыли воздух. Аллилуйя! Они продвинулись, потому что они были способны достигнуть такого. Так вот, почему эти люди сделали это? Почему Лютер это обнаружил? Почему Вифлей это обнаружил? Почему все остальные? Потому что здесь, на Земле, находился материал, из которого можно сделать Ford Model T. Было электричество, которое может сделать так, чтобы машина ехала. В земле был бензин, чтобы были поршни и так далее. Вся механика. Угольный электрод для генератора и все, что было нужно, чтобы сотворить эту штуку. И заметьте, это началось, вернее, изобрести ее, не сотворить, Бог творит. У него это здесь находилось. Но люди, которые верили этому в научной области естественного, исследовали это, и они не смирились бы с отрицательным ответом. Они верили этому. Это было откровением в их сердце, и они стояли на этом, пока не доказали, что это правда. Вот как Джон Вифлей доказал освящение. Здесь находился материал, Слово Божье, которое принесло это. Он этому поверил. Неважно, что вся церковь, англиканская церковь, и все отвергли его, он оставался при своем убеждении. И он доказал это. И пришли пятидесятники и доказали, потому что у них был материал, что Святой Дух прав. И они взмыли в воздух. Вы обратили внимание? Одно научное достижение сопровождало другое, приветствовало другое. Только это была лучшая форма. Понимаете, автомобиль был лучшим видом транспорта, чем лошадь. И самолет был лучшим видом транспорта, чем автомобиль, но они сопровождали друг друга. Лошадиная сила. Аминь. Если это лошадиная сила, то что насчет Божьей силы? Как насчет Святого Духа и силы? Сила Святого Духа, которая может вас оправдать, та же самая сила Святого Духа может вас осветить. Та же самая сила Святого Духа, которая осветила вас, может наполнить вас и его присутствием. И какие-то ученые, которые не знали азбуки, обнаружили это. Почему? Они были духовными учеными. Аминь. Они увидели это, они поверили этому. Человек сделал это с помощью образования. Естественный ученый. Духовный ученый сделал это с помощью откровения. Один через образование, другой через откровение. О, только бы нам открыться. Здесь находятся всякого рода материалы, правильно? Теперь мы замечаем, как получается, как Бог смог достигнуть этого. При пятидесятниках взлетели в воздух. Как они... Тогда в церковь было возвращено исцеление, говорение на языках, откровение, дары Духа, о которых ни Лютер, ни Вифлей ничего не знали. Они этому не учили, они ничего об этом не знали. Это не был в их период. Еще бы, что Генри Форд мог знать о самолете в те времена до братьев Райт? Видите, они не узнали бы этого. потом то же самое, что человек еще тогда, который ездил на лошади и повозке 500 лет назад, ничего не мог сказать о карете без лошадей. Только Библия говорит, что это будет. Так что они были способны достигнуть этого с помощью научных исследований. И когда это происходило на Земле, Бог представлял это достижением с помощью своей церкви. Ибо существующее видимое произошло из невидимого. Понимаете, отражение этого. Так вот, пятидесятнический период за последние 50 лет пошло пробуждение по всему миру, в котором чего только не было. И у них были исцеления, и болезни исцелялись, калеки исцелялись, слепым возвращалось зрение. Вы думаете, что мир этому поверил? Нет, господа. Они не верили в Лютеру, они не верили в Веснею, они не верили пятидесятникам. Но Бог взял Библию в своих исследованиях, человек, который желал это сделать, взял Библию и доказал ему, что она права. Аминь. Теперь мы должны это помнить. Мы должны этому верить, видя, что все то было прообразом. Теперь мы прожили пятидесятнический период. Пятидесятнический период, как я тогда доказал, приходится на лаэдипийский период. Но теперь произошло еще кое-что. Сейчас у нас космонавт. Джон Гленн был нашим первым космонавтом, и мы видим, что это гораздо выше самолета. Самолет может лететь только в зависимости от давления и так далее. Но это с помощью атомной энергии, более мощной энергии, которая выталкивает его гораздо выше самолета. Самолет даже и близко не стоит, правильно? Он был способен это сделать. Хорошо. Теперь у нас космонавт, естественная эпоха. И помните, посланник приходит в конце предыдущего послания. Всегда. Мы тогда доказали это. Теперь мы на уровне космонавта. Аминь, аминь. Бог, наука смогла доказать, что есть космонавт, который может взлететь так высоко, что его не увидишь своими естественными глазами, и он может взлететь, есть там давление или нет. Он может просто взлететь, потому что в герметизированной капсуле, и он может туда подняться и парить, и видеть окружающие миры. Космонавт. О, вот это да. Что за век приближается? Да, господа, заходит вообще за пределы всего естественного, взмывает аж туда вдаль. Что это представляет? Духовный век. Духовное время. Когда у Бога будут духовные космонавты. Аминь. Они здесь прямо сейчас. Аллилуйя. Орлы высот, которые могут взлететь выше любой другой птицы. Парить над всем. Духовные космонавты. Слава, которая может взять Слово Божие и доказать, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Духовный космонавт. О, вот это да. Слава, мне от этого хорошо. Жить в этом периоде. Как это чудесно для духовного космонавта. Видите? Что это? Что сделали естественные ученые? Смогли достигнуть этого. И Бог через человека, который стоит на Библии, и говорит, что он тоже вчера, сегодня и вовеки, и не боится обетования, невзирая на то, что кто-то сказал, стоит на этом. Что это? Вы справитесь с космонавтом, который может взлететь так высоко, что это за пределами земного мышления, это за пределами всего остального, это за пределами церковных вещей. Вы пребываете там с Богом и только с Ним. Космонавты. И помните, для того, чтобы получить стать космонавтом, им надо залезть в капсулу, и они сами не могут управлять. Требуется радиолокационная энергия, атомная энергия, которая, чтобы поднять его за пределы космоса, и тогда он управляется диспетчерской вышкой. Аминь, слава! С Божьими духовными космонавтами то же самое. Они заходят в капсулу, и в то место, в тело, а то тело — это тело Христа. Тогда это не они, нет, это был не Джон Гленн, это капсула, в которой он был. Дело было в механизме, он просто сидел там, он ничего не делал. У него просто была настоящая, подлинная смелость, чтобы подняться туда и сказать, это правда, потому что наука это доказала. Богу нужны люди, которые могут войти во Христа и поверить, что он тот же вчера, сегодня и вовеки, и не применять своего собственного мышления, взлететь в космос, управляемый Святым Духом. Аминь. Космонавты. Как это далеко от лошади и повозки? Как это далеко даже от самолета? Как это далеко от оправдания, освящения, крещения Святым Духом? Они превращаются в орлов. Сначала они были ящерицами, потом они стали цыплятами, потом они стали воронами, но теперь они орлы. Их никому не догнать. Орел — это особенная птица.
Он может взлететь выше любой другой птицы. Он приспособлен видеть, ровно держать голову, когда он туда поднимается. А некоторые люди могут высоко подпрыгнуть и не знают, где они находятся, когда оказываются там. Потому что не могут видеть дальше того места, откуда подпрыгнули. Но есть некоторые, которые могут оглянуться назад и увидеть, что происходит. Таков орел. Он может там оставаться, пока не рассмотрит. И ждать, пока не услышит послание, которое говорит ему, что сказать. Вот это космонавт Божий. Видите? Это последовало за всеми остальными достижениями. Почему же не последует за этим достижением? Космонавты Иисуса. Аминь. Даже не взлетает с помощью своей энергии, его запускают. Единственное, что он делает, это входит внутрь. Это все, что он должен сделать, войти сюда. Бог совершит запуск и определит место. Это уже не энергия бензина, не какое-то церковное вероучение, это Божья атомная энергия, которая выталкивает вас аж туда, в космос. Аминь. О, еще бы. Что же в этих космонавтах? У них... И вообще не нужно просто взять слово оправдание, слово освящение. Он входит во всю Библию. Аминь. Он входит во все это, потому что он знает, что Бог способен исполнить каждое обетование, которое он дал. Он просто сидит там и ждет. О, вот это да. Слово обязано проявить себя. Если вы больны и являетесь космонавтом, только помните, войдите во Христа и ждите отсчета готовности. Вот и все. Он совершит запуск, не беспокойтесь. Так вот, могли этого достигнуть, потому что Бог это обещал. Так вот, насколько же выше космонавт все вот это, чем прежняя лошадиная сила, сила автомобиля и сила от самолета. Вы видите, космонавт, он так высоко, что может видеть то, чего человек на лошади или тележке не мог увидеть. Он так высоко, что может видеть то, чего человек в автомобиле не мог увидеть. Он так высоко, что может видеть то, чего не может видеть человек, летящий на самолете. Он уже зашел за пределы рассуждений. Аминь. Слава. Вот так-то. Он уже ушел за пределы любого достижения, которое может представить себе человек. Организации, деноминации, надо быть методистом, баптистом или принадлежать к этим единственникам, двоечникам, или что бы там ни было. Он космонавт. Он улетел в самый космос. Аминь. Как я благодарен. И помните, космонавт управляется силой радиолокатора. Вы видели, как выводили Джона Глена? Я смотрел туда на мыс Канавиал и видел ту большущую радиолокационную установку. Его даже нигде не было видно. Но можно было определить, где он находится, по тому направлению, в каком указывал радиолокатор. Там он и находился, понимаете? И у нас тоже есть радиолокатор. Молитва! Молитва — это сила радиолокатора, которая направляет космонавта. Чего не попросите у отца во имя мое, я то сделаю. Видите? Только понаблюдайте, в каком направлении идет молитва, можно увидеть, куда она указывает. Аминь. Только понаблюдайте, как церковь молится, можно увидеть, куда полетят ракеты. Это можно определить по направлению, в каком летят космонавты, потому как церковь молится. Он молится: «Господь, конечно, мы не верим во все это». Ой-ой-ой, такой космонавт пикирует вниз. Вот и все. О, брат. Но когда все возможно... Господь, излей Твоего Духа на церковь и дай ей то, в чем мы нуждаемся. Излей на нас Святого Духа и подскажи иди нас из всякого рассуждения, чтобы верили, что то слово верно. И мы будем твердо за него стоять. Тогда понаблюдайте, как радиолокационный экран начнет вот так подниматься, понимаете? Космонавт поднимается выше и дальше, высоко в воздух. Чудесно. Поднимается выше любой деноминации, поднимается выше любого вероучения. Теперь помните, оправдание ограничено вероучением. Правильно. Вы верите оправданию, как где-то, как лютеране и любые из их спутников? Вот кто они такие, спутники. Но они не оторвались от земли. Возьмешь освящение и их спутников, скажете, кто спутник лютеранам? Ну, церковь Божия и та группа. Кто спутник Веслею, тем методистам? Назаряне, пилигримы святости и их спутники. А потом пятидесятники и их спутники. Самолеты. Конечно, единственники, двоечники, троечники, четверочники и дальше все остальные. Воркфер, церковь Божия. Все по-прежнему ограничены вероучениями и деноминациями. Но космонавт преодолевает звуковой барьер. Он просто летит дальше. Он ничего не слышит. О, вот это да. Он просто выходит за пределы всего этого. Видите, он там, высоко, где все. Он живет в присутствии Божьем. Да, господа. Он это обещал. Его слово говорит, что он первосвященник. Видите тот большущий радиолокатор, что стоит там и двигается? Понаблюдайте за ним на собрании. Можно наблюдать, как Святой Дух сходит в виде огненного столпа, как он обещал. Человек не будет сидеть там, пытаясь по-научному рассуждать над этим настоящий верующий. Кто он? Он экран радиолокатора. Понаблюдайте за ним. Он начинает показывать направление. Аминь. И улавливает там одного космонавта. У тебя рак. У тебя кто-то. Ты такой-то из такого-то места. Господь Иисус сделает тебя здоровым. Аллилуйя. Он улетает. Космонавты. О, вот это да. Какая это должна быть церковь? Это здесь. Это достижение было доказано наукой. Это показывали там на всемирной выставке. У нас это есть. Аминь. Это было доказано повсюду. Где космонавты, в котором мы живем? Видите, это произошло из невидимого. Понимаете, это произошло из того, что с небес. Это сам Бог здесь, в том шестом измерении. Это сила Божья. Мы достигли такого момента, что были подняты в то измерение. За пределы этого сошествия в могилу и рыдания. Когда привязывают траурную повязку к дверной ручке и превращаются навсегда. Аллилуйя! Мы уже вошли в космонавты и слетали туда и увидели, где это, и вернулись назад. Слава, мы отправляемся домой выше того неба, за пределами рассуждения человека. Ведь пожилые будут преображены во мгновение ока. Мы их там увидим. Пожилых мужчин и женщин снова молодыми. Откуда ты знаешь? Библия этому учит. И Бог запустил туда космонавта. Мы знаем, что все это значит. Вернулся назад. О смерти нечего беспокоиться. Смерть — это ничто. Конечно, это жизнь. Да, господа, это просто отрывает ваши ноги от земли, чтобы нам улететь. О, как чудесно! Он обещал все это в своем слове. Ибо в Евреям 13:8 говорится, он тот же вчера, сегодня и вовеки. То, что он был способен, Бог смог достичь с помощью одного человека, который подчинился ему, этому Слову Божьему, потому что, как я сказал вчера вечером, он всегда стоял со Словом. Так вот, вы знаете, что космонавт — это вовсе не новая диковинка. Что насчет Илии? Если он не был космонавтом, то я космонавта еще никогда не видал. Он отправился туда, куда Джону Глену никогда и в голову не приходило отправиться. Вы знаете, один взлетел однажды в замедленном действии. Его звали Енох. Он просто пошел вверх пешком. Но он был космонавтом. Конечно. Он был приспособлен к давлению, ему не надо было изменяться, ничего такого. Нет, он уже был приспособлен к давлению, когда он начал восходить. Он просто вышел из всех измерений, остальное вошел прямо в присутствие Божие. Итак, один старина был уставшим и уже не мог так хорошо ходить. Он ругал Иезавель за ее короткие волосы, косметику и остальное, пока Бог просто не послал колесницу, сказал, я просто позволю тебе сегодня прокатиться по облакам. Космонавт! Однажды один пришел умереть за всех нас, и Бог воскресил его на третий день, и 500 человек стояло там и видело, как он был захвачен в облака, при голосе говорившем «Я снова приду». Ангел вернулся и сказал «Это тот же самый Иисус, который был захвачен. Главное, космонавт, возвратиться снова таким же образом, в том же самом жилище, в котором он был, в теле бессмертном. Аллилуйя!» И у нас будет тело, как его собственное славное тело, ибо мы будем его, как он есть. Увидим его, как он есть. О, аллилуйя! Он преодолел все звуковые барьеры, все барьеры рассуждения, и зашел за пределы рассуждения, зашел за пределы всего остального. И всякий человек, который живет для Бога, должен будет зайти за пределы пяти чувств. Он должен будет подняться над всяким образованием, всяким достижением, которое был способен совершить человек, и верить Богу, преодолеть все и отложить в сторону, и взмыть в небеса. Аминь. О! Чего космонавты и прочие достигли в естественном, то Бог был способен сделать через свою церковь, через духовных людей, которые будут верить. Любой человек, мужчина или женщина, которая осмелится в какое-либо время, в любое время, принять Бога по слову Его, это космонавт. Они скажут, о, это неразумно. Слышишь, как те люди плачут, восклицают, слышишь, о, это даже неразумно. Так я и не понимаю, кто-то говорил мне, сказал, у тебя был сон, брат Данком, когда ты увидел то место. Мне это не приснилось. Я стоял там наверху, смотря вниз, где я лежал на кровати. Может, мне приснился сон на кровати, но я был там наверху, смотря вниз на себя. Понимаете? О, он просто устроил мне в то утро небольшой космический полет. Знал, куда направляться. И это говорит о том, что ваш радиолокатор будет показывать направление, в точности, где это находится. Это не я, это он. Это ваш дух, ваш верит этому посланию, и это Святой Дух стоит здесь, где я стою, и вы верите этому таким образом, и устанавливается связь. И вот это возвращается назад, ваш ответ. Космонавт, аминь. О, как это чудесно, да, господа. Великая, наука сделала большое дело. И вы знаете, они таких дел понаделали, что пугаются самих себя. Правильно, у них столько всего великого, что они боятся самих себя. Знаете, они тут говорили около 2 лет назад, что сейчас 3 минуты до полуночи. Они напуганы. Что они делают? Так вот, человек был способен, после своего естественного, с естественным космонавтом, итак, он смог дойти до космонавта. И он сейчас думает, что когда Россия начнет взрывать эту страну или какую-нибудь другую страну, он улетит на Луну. Я видел недавно самую остроумную картинку, это было действительно остроумно. Стояли два индейца, разговаривая друг с другом, такие, знаете, пузатые, с перьями за головой, просто пожали друг другу руки, хлопая друг друга по плечу, сказал: «Браток, нам скоро вернут эту страну, бледнолицые отправятся на Луну». Сказал: «Нам скоро снова вернут нашу страну, бледнолицые отправятся на Луну, так что у нас снова будет собственная земля, страна». Ну ладно. О! Теперь они все хотят понаделать целую кучу этих капсул для космонавтов, чтобы в них забраться. И наступает атомный век, они собираются взорвать Землю, они просто дернут за это, и все отправятся на Луну, совершают полет на Луну, а со всем этим покончат. И так они просто создадут себе еще одну экономику на Луне. Они туда не доберутся. Я от всего сердца не верю, что они туда доберутся. Понимаете? Но в то же самое время настоящий истинно верующий во Христе вошел в своего космонавта. Аминь. Одним духом мы все крестились в одного космонавта. О, одно тело. Это может выдержать любое давление. Это испытали в раскаленной печи, это выдержит огонь. Так что это не может сгореть. В разожженной в 7 раз сильнее. Это испытали во всем. Выходит, как ни в чем не бывало. Так что духовные ученые были способны доказать, что они могут выдержать что угодно. Поэтому настоящий духовно верующий последовал и вошел в Божьего космонавта. Христа, веря всему, откладывая в сторону свои вероучения, пятидесятнические вероучения, баптистские вероучения, методистские вероучения, он просто вошел в космонавта, говоря: «Господь, когда будет готово?» О, вот это да. Что он делает? Он приходит на небольшое собрание, слушает отчет готовности Божьего Слова. Знаете, когда Джон Гленн сидел там в то утро, они слушали отчет готовности. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Видите? А теперь он дошел до такого места, где, говорится, осталось 3 минуты до того, чтобы как что-то взлетит. Они не знают, что это такое. 3 минуты до того, как наступит наш час запуска. Теперь заметьте, настоящий верующий находится во Христе. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Проповедуйте слово, стойте именно со словом. Меня не волнует, что говорит, ведь деноминации, они будут этому верить. Они будут твердо стоять, потому что это слово. Деноминации поднимут большой скандал и отлучат их, выгонят их и скажут, что они сумасшедшие и все такое. Но они твердо стоят с этим словом. Если Бог это обещал, они стоят на этом, потому что они космонавты. Они верят слову. И от них никак не избавишься. Они все равно вас оставят, так что просто оставьте их в покое ненадолго. Но они там внутри восседают в небесных местах во Христе Иисусе, слушая отсчет готовности, периоды церкви и так далее. Слава. Вам от этого хорошо, не так ли? Слушают отсчет готовности. Что такое отсчет готовности? Все то, что обещано, вот где это произошло. Все это обещано, вот где это происходит. Где есть обетование, там это и произошло. Достижение, которое он обещал сегодня, вот оно, прямо среди нас. Что они делают? Слушают отсчет готовности. Откуда это прошло? От самого Лютера. Отсчет готовности. Оправдание. Освящение. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Оп! Что они делают? Ожидают запуска. Час взлета. Аминь. Пробел на ленте. Этот великий орбитальный полет, который готовится совершить церковь, и великое время отсчета готовности. Мне хотелось бы вам объяснить, чем, по моему мнению, является отсчет готовности. Так вот, я думаю, что мы недавно прошли это здесь, в церкви. И теперь вы заметили, что когда естественный космонавт готовится оставить Землю, отсчет готовности начинается с 10 до 0. Я не пытался разбирать это послание и дать этому духовное применение, поскольку в это утро на это понадобилось бы очень много времени. Но я хочу постараться вам это объяснить, что 10 — это число мирского человека. Но 7 — это число Божьего совершенства. 6 дней Он создавал небеса и землю, а на 7-й Он почил. И 6000 лет мир должен бороться с грехом, или церковь борется с грехом, а 7-е — это миллениум, шаббат. 7 — это совершенное Божье число. И теперь Он дал нам правильный отсчет готовности. И Его отсчет готовности — это не 10, это 7. Мы недавно прошли это в 7 периодах церкви. Итак, мы обнаруживаем это в Откровениях. Первым отсчетом готовности был первый период. Вторым отсчетом готовности — второй период. И далее до седьмого отсчета готовности. Здесь, видимо, перед нами, когда был сделан рисунок, что у нас был этот отсчет готовности. Первым отсчитанным числом был Ефес. Вторым отсчитанным числом было Смирна. Потом Пергам. Фиатира. Пятым был Сардис. Шестым была Филадельфия. И седьмым был Лаодикийский, последний период церкви. Потом наступает время запуска для ухода церкви после того, как периоды церкви отслужили свой срок. Итак, мы знаем, что Фиатирский период начался и закончился, и Ефесский период начался и закончился, и Лаодикийский период начался и закончился, и мы находимся в седьмом периоде церкви, в конце его, Лаодикийского периода. Это и есть отсчет готовности. Если вы обратите внимание на наши предыдущие уроки о церквях, он держал в своей руке семь звезд, которые, как мы обнаружили, были семью служителями семи периодов церкви. Каждый из них был совершенно удостоверен по мере того, как Бог совершал свой отсчет готовности. С того времени, как он ушел, до того времени, как он вернется, он собирает вместе людей ради имени своего. Начал в день Пятидесятницы. Первая — Эфесская церковь. Звездой и посланником той церкви, как мы верим, является святой Павел. Он пришел, и было отсчитано число один. Во втором периоде церкви, то есть в Смирнском, был Ириней, великий святой Божий, который вел тот период церкви в конце. В третьем периоде церкви, то есть в Пергамском, был святой Колумба, который был великим святым Божьим. Во время темного средневековья, при преследовании, в четвертом периоде и четвертом отсчете, святой Мартин из Туры, великий святой родом из Франции. Пятый период церкви и его посланником был Мартин Лютер в отсчете готовности. В шестом периоде был Джон Весли в отсчете готовности. Теперь мы в седьмом периоде, Лаодикийском периоде церкви, и мы ожидаем того великого посланника второго появления или в отсчете готовности. И как только он появится, тогда будет время запуска, и церковь отправится домой, улетит в космос, в небеса, дальше луны, звезд, всего остального, и встретит Иисуса. Откуда это пришло, и куда они ушли в этого космонавта? Как люди входили в космонавта с самого начала? Именно так они должны будут войти в это на всяком месте, во всякое время, правильно? Должны войти таким же образом, как вошли первые, потому что это великая орбита великой группы людей во времена Ноя. Была только одна дверь, и та дверь была единственной входной дверью. Все, что вошло, неважно, вошли ли они на первый этаж при оправдании, на второй этаж или третий этаж, они все вошли в одну дверь. Они все вошли таким же образом. И то же самое в этот день космонавта. Мы должны войти таким же образом, прийти таким же способом, через то же самое послание, через того же самого Христа, через ту же самую силу, которую они получили в день Пятидесятницы, таким же образом. Все время был тот же самый, потому что это та же самая дверь. И как мы входим в это тело? Через дверь. А Иисус — это дверь в это тело. Так что мы входим и рождаемся в Царствие Божье через дверь Иисуса Христа. И теперь дверь уже вот-вот закроется в Лаодикийском, в последнем отсчете готовности. И церковь собирается выйти на орбиту над всеми скорбями, всем остальным, и взлететь в небеса небес. Церковь вознесется на лоно Божье. Аминь. Пробел на ленте. Аминь. То утро, когда Джон, этот Глен там взлетел, все пали на свои лица, плакали и молились, не зная, чего он сможет достигнуть. И, во-первых, огонь начал распространяться от тех атомов, когда эта большущая ракета взлетела там, на мысе Канаверал, поднимаясь вот так в воздух, и люди кричали, плакали, недоумевали, что будет с их космонавтом, который взлетел. О, но церковь! Слава! Она тоже распространяет огонь. Аминь. Отсчет готовности приближается. Аминь. Оправдание, крещение, крещение Святым Духом, Лаодикийский период церкви. Мы в конце. Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и во веки. В чем дело? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Пуст! Они не будут плакать, но будет пение и восклицание и прославление Бога, когда церковь совершит свой космический полет в небеса, чтобы быть Иисусом Христом. Аминь. В естественном достижении они полетели на Луну. В духовном достижении мы полетим на небеса. Аминь. Естественный космонавт пытается найти себе место на Луне. У нас уже есть полностью готовое место на небесах. В доме отца моего обители много. Я пойду и приготовлю место вам, и пошлю назад космонавта, чтобы забрать вас. Отсчет готовности начался. Вы верите этому? Аминь. Отсчет готовности. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Огонь начинает распространяться. Служение увенчано во славе. Аллилуйя! И стародавняя ракета начинает взлетать. Направляясь не на Луну, а направляясь во славу. Она там распространяется, огонь Божий. Сила Святого Духа поднимает ее, и дальше Луны и звезд, и дальше всего, что может достигнуть человек. Однажды утром церковь совершит полет на Луну Божию в небеса. Друзья, люди смогли достигнуть того, чего они достигли посредством естественных вещей, а Бог, я это здесь доказал, дал этому прообраз посредством духовного. Давайте войдем в космонавта, скорее! Дверь скоро закроется, отсчет готовности начался. Наука говорит, что их отсчет 3 минуты. Наш отсчет может его опередить. Может быть, сейчас один готов к запуску. Давайте войдем. Вы верите, что отсчет готовности начался? Тогда давайте склоним на минуту головы. Отец. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Боже! Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников в дни сочтены. Знамение свершения народов в смятении. Народ, возвращайся к своим. Что за день? Вечерний свет светит. О, Боже! Мы молим, чтобы каждый неверующий скорее отложил в сторону все свои образовательные мысли, все свои понятия, противоречащие Твоему Слову, и в это утро вошел в этого славного космонавта, потому что мы рождаемся в него, чтобы стать там частью космонавта. Я молю, Небесный Отец, и в этом великом теле Христа, чтобы Ты крестил сегодня верующим Святым Духом. Пусть бассейн будет сегодня утром заполнен людьми, которые будут исповедовать свои грехи и будут погребены во имя Иисуса Христа и сядут на борт стародавнего космонавта, Господь, который улетает дальше Луны и звезд и улетит дальше вероучения и деноминаций. У нас уже было счет готовности. Ты сказал нам, что будет эти три стадии этого. Ты сказал нам о периодах церкви, как они идут. Первый период церкви, второй период церкви, третий период церкви, четвертый, пятый, шестой. Это по счету 7. И после 7 этого периода мы уже в нем, в последнем периоде церкви. И теперь начался отсчет готовности. Периоды уже отсчитаны. Лютеранский период, период веселей, пятидесятнический период. И теперь Господь, собираясь в космонавта, через большое увеличительное стекло, которое перед Ним, мы видим славу. Видим Иисуса, видим Его во всей Его силе, видим Его во всех Его обетованиях. Все, что Он обещал, отражается на нас. Мы благодарим Тебя за это. Боже, пусть сегодня церковь скорее войдет в зону безопасности. Ибо вскоре наступит час запуска, и будет закрыта дверь великого космонавта, ракеты космонавта. Мы отправимся, как Ной. Когда он вошел, как, так сказать, в своего космонавта, он поплыл над всеми водами суда. И, Отец, мы хотим войти в Тебя, чтобы мы могли плыть по течению времени мимо Марса, Юпитера, Венеры, над Млечным путем, дальше, дальше и дальше, о чем естественный космонавт ничего не знает. Но мы видим, что Ты позволяешь ему это делать в качестве знамения, чтобы мы были готовы отправиться. Мы отправляемся с земли. Даруй это, Господь, через имя Иисуса Христа. Я прошу об этом. Вот здесь лежат платочки, Господь, которые послали больные люди. Они верят, Господь, и пусть они станут сегодня полноправными космонавтами. Пусть сила всемогущего Бога, который отражает это в своей Библии, что с тела святого Павла брали и платки, и поясания, и больные, страдающие, исцелялись. Пусть космонавт верующий, когда это прикоснется к нему, взлетит, Господь. Болезнь позади. Пусть каждый больной человек здесь прямо сейчас, Господь, войдет прямо во Христа Иисуса через Его Слово, Его обетование, и говорит: «Просите у Отца во имя Мое, я это сделаю». Пусть они начнут отсчитывать 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Пуск! Полетели, Господь! Пусть они поднимутся с расплаты, пусть они поднимутся от своей приковывающей болезни, чтобы взлететь туда, в космическое пространство, о чем врачи, ученые, и никто из них ничего не знает. Здесь сила Божия обещала посредством научного исследования этой Библии, или вернее, духовного исследования Библии, чтобы показать, что Бог всегда был Богом, по-прежнему остается Богом, что Он всегда будет Богом, и Он бесконечное, всесильное, всемогущее, вездесущее существо, которое может исполнить свое слово. Он может сделать все и обещал нам, что все возможно тем, которые будут верить. Боже, даруй это. Пусть сегодня утром те заблудшие мужчины или женщины, парень или девушка, которые не вошли, слушая отчет готовности Божьего слова, зная, что мы как раз уже отсчитали последнее число. Оно готово в любое время закричать в пуш, и церковь улетит. Мы видим, что послание заканчивается. Мы видим, что поднимается преследование, о котором мы говорили вчера вечером. Мы знаем, что то время близко. Отсчет готовности закончился. Ты помог нам здесь на платформе изложить периоды церкви и взять все остальное. И так знак это, что прямо сейчас, что это может произойти чуть ли не в любую минуту. Бог Всемогущий, который сотворил небеса и землю, пошли свою милость на людей и даруй им то, что ты уготовил. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Каждый мужчина и женщина со склоненными головами. Если здесь есть те, кто не знает сегодня Христа как своего Спасителя, и хотели бы познать Его и войти в Его состояние, в это состояние космонавта Божьей благодати, чтобы уйти в восхищение, не поднимите ли вы руку, говоря, «Я готов, хочу быть готовым к восхищению, брат Брантом, помолитесь за меня». Да благословит вас Бог, да благословит Бог вас, вас. Да благословит Бог вас и вас, снаружи, внутри, где бы вы ни были, просто поднимите руку. Скажите этим, «Боже, прими меня!» Да благословит вас Бог. Я хочу услышать отсчет готовности. Я хочу его услышать, я хочу знать, что я в безопасности, что когда изойдет огонь, я не буду сидеть здесь, внизу, на лошади и повозке. Я не буду в церкви, разъезжая в автомобиле. Я не буду в той церкви, которая может оторвать ноги от земли, чтобы только чуть-чуть подпрыгнуть и наделать много шума. И я хочу быть в том, что поднимет меня дальше луны и звезд. Я хочу слушать отчет готовности. Не какое-то вероучение, какую-то организацию, но я хочу быть во Христе, где я могу парить выше всякого рассуждения человеческого. Я хочу улететь. Будет ли еще кто-нибудь, прежде чем мы помолимся? Еще? Да благословит Бог вас, молодая леди. Да благословит Бог тебя, молодой человек. Да благословит Бог вас и вас там сзади. Я вижу вашу руку, и Бог, конечно, видит ее. И тебя, мой брат. Тебя, брат. Я хочу быть в том отсчете готовности. Боже, позволь мне отложить в сторону всякое бремя. Да благословит тебя Бог, брат. Я хочу отложить в сторону всякий грех. Я вспыльчивый, брат Бранхам. О, я таким не могу в это войти. Помолись, чтобы Бог забрал это от меня. Я, брат Бранхам, я немножко выпиваю, я не хочу этого делать. Помолись, чтобы я отложил это в сторону. Я курю, я не хочу этого делать. Бог знает, что я не хочу этого делать. Это просто так связало меня, я просто не это делаю. Я просто не могу от этого избавиться. Я знаю, что это неправильно, и мне не следует этого делать. Я не буду. Еще одно, я сомневался в слове. Я просто задавался вопросом, действительно ли оно верно. Помоги мне, Боже. Позволь мне просто помнить, что все это правильно, и я верю Ему. Я хочу прислушаться к отчету готовности. Я хочу, чтобы каждый раз, когда я вижу, что Слово Божие что-то говорит, я хочу говорить на это «Аминь» и говорить «Это Ты, Господь». Итак, все, да благословит вас Бог, да благословит Бог вас, каждого из вас. Если здесь сейчас те, которые больные, скажут, брат Бранхам, я в это утро христианин, но я получил Святого Духа. Я сошел сейчас с самолета, я готов к отсчету готовности. Я вышел из всяких деноминаций и всего остального, слушая отсчет готовности. Но теперь, в это утро я хочу сказать вот что, брат Бранхам. Я болею. Мне еще надо совершить труд для Господа. Я прислушиваюсь к отсчету готовности, но я хочу быть здоровым. Я сегодня переступаю через это, слушая отсчет готовности. Что такое отсчет готовности? Слово Божье. Оно совершило полный отсчет. Он тоже вчера, сегодня и вовеки. Я хочу сегодня услышать его, как моего исцелителя. Я хочу поднять руку и сказать, помолись за меня, брат Бранхам. Да благословит вас Бог. Войдите сейчас, войдите прямо вовнутрь. Алтарь переполненный здесь, вокруг, некуда ступить. Мы не смогли бы провести молитвенную очередь, они стоят вдоль стены, все такое. У нас просто столпотворение. Вам не надо этого делать. Вы космонавт. Вы космонавт. Вы поднимаетесь выше Лютера. Лютер вообще в это не верил. Веслей возлагал руки, пятидесятники помазывают елеем. Вы космонавт. Поднялись выше всякого рассуждения, только потому, что так говорит слово. Я иду вперед. Но вы скажете, разве Лютер не верил? Разве это не было слово? Да, но Веслей поднялся выше него. Ну, Веслей помазывал елеем и еще как-то. Ты веришь этому? Да, правильно. Пятидесятник изгоняет бесов? Да. Возлагает на них руки, имея в руках исцеление и все остальное. Да, я знаю, что это так, но идите вперед. Идите дальше. Веслей не оглядывался назад на Лютера. Пятидесятники не оглядываются назад на Веслея, так и мы не оглядываемся назад на пятидесятников. Мы космонавты. Мы выше этого. Давайте пойдем дальше. Христос так сказал. Как вы это делаете? Пойди, возложи свои руки на мою дочь, и она станет здоровой, сказал еврей. Иисус пошел и сделал это для него, правильно? Но когда дошло дело до римляного космонавта, он сказал, я не достоин, чтобы ты пришел под кров мой, только скажи слово, Господь. А он уже это сказал. Вот именно. Теперь давайте вознесем свои сердца к Богу. Давайте поднимем руки к Богу, наши сердца к Богу. Ибо в чем бы вы ни нуждались, в спасении, освящении, крещении, Святым Духом, божественном исцелении, все бы это ни было, Поднимите руки и держите свое сердце прямо в присутствии Божьем и осознайте, что вы восседаете в небесных местах во Христе Иисусе, и вы космонавт той веры.
Что? А вот и отсчет начинается. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. О, Иисус! Приди сейчас. Мы возлагаем силу Его имени.
И как мы увидели вчера вечером, Павел осветил человека, а другому позволил наброситься на него. И мы видим, что Иисус мог делать все, чтобы он что ни делал, всякого рода чудеса, но однако в самом конце его пути видим, что он был сбитым и оплеванным, и все остальное. Люди этого не понимают. Они осознают, что Бог это делает, чтобы подтвердить, что это верно, а потом испытывают веру людей. Господь, мы стояли здесь и видели, как совершенно слепые получают зрение. Болезнь. Рак, который поглощал людей, был излечен. Мы видели тех, которые умерли и проезжали много часов, и снова вернулись к жизни. Мы знаем, что это наш великий Христос, в теле которого мы являемся космонавтами. И теперь отсчет готовности начался. И мы сегодня будем верить для нашего исцеления, для нашего спасения и для всего, в чем мы нуждаемся. Потому что когда мы просим об этом во имя Иисуса Христа, Он обещал просить у Отца Моего во имя Мое, и Я это сделаю. И все, что нам надо сейчас делать, это призвать Его имя, и это должно совершиться. Мы слушаем отсчет готовности. Господь, некоторые были грешниками, подняли свою руку. Они ожидают отсчета готовности. Когда в их сердце наступит изменение, которое удалит все это старое мерзкое тление. Многие, курящие сигареты, готовы это бросить. Многие, которые делали то, что они должны были делать, и они готовы это бросить, потому что мы просим Бога Всемогущего во имя Иисуса Христа забрать все, что препятствует сегодня церкви, от болезни до греха. И пусть эта церковь будет свободна. Во имя Иисуса Христа пусть сила и сила великого Евангелия, огонь Святого Духа начнет распространяться, и великие космонавты Божьи взлетят сегодня в желании их сердца. Даруй это всему, всемогущий Бог, а они твои. И пусть они получат свое исцеление, свое спасение и все, в чем они нуждаются. Я вверяю их тебе и отдаю их тебе со своей молитвой на жертвеннике, на котором сегодня находится свежая кровь Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа пусть они получат то, чего просили. И люди сказали «Аминь». Итак, верьте этому. Да будет так. Я верю этому. Я верю. Аминь. Я знаю, что Он Бог. Я знаю, что мы готовы к Божьему великому достижению. Каково Его достижение? Оставить землю. Космонавт отправляется на Луну, еще на одну землю. А Божья церковь от самолета, от лошади и прочего улетает, как космонавт, в другой мир, то есть на небеса. Отсчет готовности начался. Аминь. Вы любите Его? Тогда давайте поднимем руки и споем. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде вас. Слава Господу. И да благословит вас Бог до вечера, когда мы увидимся. Конец проповеди.